Книга Даниила, номер 187. Откровение льва. От паниума до окончательного запечатывания.
Когда Иисус снимает печать с пророческой истины, он представлен как лев из колена Иудина. И в Кесарии Филипповой лев из колена Иудина начал снимать печать с истины о том, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Эти истины согласуются с вестью, с которой он снял печать в начале времени запечатления 144 тысяч, а затем снова в конце того же самого периода. Эти истины согласуются с вестью, представленной в стихах с 13 по 15 11 главы книги Даниила.
Когда он раскрывает эту истину 144 тысячам, он делает это посредством принципа строка за строкой, ибо именно там находятся ключи к Царству Божьему. Эти истины нужно вкушать, ибо они ключи к Царству Божьему, а Царство Божье должно быть внутри его народа.
И когда фарисеи спросили его, когда придет Царствие Божие, он ответил им и сказал, «Царствие Божие не придет приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Луки 17:20-21.
Бесы веруют и трепещут, ибо недостаточно просто верить истине. Она должна стать частью тебя, подобно физической пище, которую вкушают. В истории стихов с 13 по 15 лев от колена Иудина снимает печать с истин, связанных с близким введением воскресного закона, и эти истины налагают печать на чело мудрых дев еще до наступления грядущего кризиса. Лев от колена Иудина в совершенстве знал свидетельство 16 главы Евангелия от Матфея, и его посещение Кесарии Филипповой соответствовало свидетельству Даниила о паниуме, и он знал, что тень креста, под которой он и его ученик стояли в Кесарии Филипповой, представляла тень грядущего воскресного закона в истории народа его последних дней.
С того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что ему надлежит идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Тогда Петр, отозвав его, начал упрекать его, говоря, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобою этого». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Матфея 16:21-28.
Первое и, следовательно, согласно правилу первого упоминания, самое важное, что Иисус сказал своим ученикам о страданиях креста, состоит в том, что им надлежит взять свой собственный крест, если они избирают следовать за ним. Сестра Уайт ясно утверждает, что крест есть также и ярмо. Ярмо и крест являются символами личной воли человека, и все зависит от правильного употребления воли. Сила, поддерживающая храм Божий, — это агнец, как бы закланный и повешенный на столпе. Закланный агнец представляет распятие низшей плотской природы, а столб, на который повешена мертвая плоть, есть воля. Христос явил свой пример того, как побеждать, всегда сохраняя свою волю в подчинении воле своего Отца. И совершив это дело, Он воссел на престоле со своим Отцом. Символ победы — закланный агнец, повешенный на столпе. Все эти истины непосредственно связаны с теми, кто представлен как Петр.
В Филадельфии, представляемый шатром Эксетера, сказано
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем мое новое имя, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:12-13.
Тот, кто побеждает, как победил Христос, получит новое имя, как получил его Симон Бар и Иона, и станет столпом в храме Божьем, как и Христос, агнец, закланный и повешенный на столпе в храме Божьем. Когда он победит,
как победил Христос, он также воссядет на престоле на небесах, как и Христос.
Лаодикии, представляемой палаткой в Уотертауне, сказано:
«Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:20-22.
Первая истина, которую Иисус сказал ученикам, когда Он начал открывать им страдания креста, заключалась в том, что людям надлежит побеждать именно так, как Он подал пример победы. Люди должны распять плоть со страстями и похотями. Когда это будет сделано, они будут посажены на небесах.
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2:5-6.
Представив истину о распятии в контексте личной ответственности, Лев от колена Иудина добавил еще одну истину, касающуюся последних дней.
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Или что даст человек в обмен за свою душу? Ибо Сын Человеческий придет во славе Отца Своего со Своими ангелами, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, приходящего в Своем Царстве». Матфея 16:26-28.
Когда в заключительный период запечатления 144 тысяч лев из колена Иудина снимет печать с вести полуночного клича, найдутся такие, которые не умрут. Затем он обратился непосредственно к 144 тысячам, своему народу последних дней, который не вкусит смерти. Поэтому через 6 дней после его посещения Кесарии Филипповой лев из колена Иудина снял печать с истиной, призванной укрепить его учеников перед надвигающимся кризисом креста, но в еще большей степени она говорила о скором введении воскресного закона.
«И по прошествии 6 дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними, лицо его сияло, как солнце, а одежды его стали белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, разговаривающие с ним. Петр, отвечая, сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и весьма устрашились. Иисус же, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И ученики спросили его: «Почему же книжники говорят, что Илия должен прежде прийти?» Иисус же сказал им в ответ: «Илия, правда, должен прежде прийти и восстановить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а сделали с ним, что хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Матфея 17:1-13.
В этом отрывке лев из колена Иудина раскрывает истины, которые запечатывают 144 тысячи непосредственно перед закрытием времени благодати, ибо время близко. Сначала он указал на страдания креста и представил этот опыт как определяющее различие между одной группой, которая откажется упражнять свою волю в распятии плоти, и другой группой, которая последует примеру Христа. Затем он показал им, что они представляют последнее поколение земной истории, когда будут люди, которые проживут с момента раскрытия, произошедшего 11 сентября 2001 года, до его пришествия.
Тогда он явил видение своего прославленного облика, и с ним были Моисей и Илия. Запечатлевающая весть, подлежащая раскрытию, это откровение Иисуса Христа, связанное с Моисеем и Илией, и раскрытие этой вести началось в июле 2023 года, когда 2 свидетеля 11 главы Откровения, то есть Моисей и Илия, были установлены, строка за строкой, как символы, представлявшие запечатление 144 тысяч. Когда 3 ученика увидели видение и услышали голос Божий, они пали на лица свои и весьма устрашились.
И Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь».
Видение, которое увидели трое учеников, представляет собой видение славы Христа в последние дни, и потому это то же самое видение, которое Даниил увидел в 10 главе.
«И один я, Даниил, видел видение, а люди, которые были со мной, видение не видели, но великий трепет напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и видел это великое видение, и не осталось во мне силы, ибо красота моя во мне обратилась в тление, и я не сохранил силы. Но я услышал голос его слов, и когда я услышал голос его слов, я пал в глубокий сон лицом к земле, и лицо мое было обращено к земле. И вот рука коснулась меня и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «О, Даниил, муж весьма возлюбленный, уразумей слова, которые я говорю тебе, и встань прямо, ибо к тебе я ныне послан». И когда он сказал мне это слово, я встал, трепеща. И сказал он мне: «Не бойся, Даниил, ибо с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы уразуметь и смирять себя пред Богом твоим, слова твои были услышаны, и я пришел ради твоих слов». Даниил 10:7-12.
В 17 главе Евангелия от Матфея видение преображения — это зеркальное видение 10 главы Даниила, которое происходит, когда воскресают мертвые сухие кости у Иезекииля. Это видение и связанное с ним послание выявляют две группы поклоняющихся, одних в шатре Эксетера, других в шатре Уотертауна, что есть у Иеремии собрание насмешников, а у Иоанна синагога сатаны. Как и с воздействием видения в свидетельстве Даниила, так и здесь. Когда ученики это услышали, они пали лицом своим и весьма устрашились. И Иисус подошел, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Видение в обоих случаях было и слышимым, и видимым, и в обоих примерах вызывало страх. В обоих свидетельствах для укрепления требовалось прикосновение.
Видение преображения было, помимо прочего, доказательством того, что Слово Божие никогда не терпит неудачи. Ибо в 16 главе Евангелия от Матфея, в последнем стихе, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Преображение было изображением пришествия Сына Человеческого в Его Царствии.
Моисей на горе Преображения был свидетелем победы Христа над грехом и смертью. Он представлял тех, кто выйдет из могил при воскресении праведных. Илия, вознесенный на небо, не увидев смерти, представлял тех, кто будет жить на земле при втором пришествии Христа, и которые будут изменены во мгновение ока при последней трубе, когда это смертное должно облечься в бессмертие, и это тленное должно облечься в нетление. 1 Коринфянам 15:51-53. Иисус был облачен в небесный свет, как Он явится, когда придет во второй раз без греха ко спасению. Ибо Он придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Евреям 9:28, Марка 8:38. Обещание Спасителя ученикам теперь исполнилось. На горе в миниатюре было представлено будущее Царство Славы. Христос — Царь, Моисей — представитель воскресших святых, и Илия — представитель перенесенных. Желание веков 421.
Истина о запечатлении включает указание на то, что 144 тысячи, представленные в 7 главе Откровения, это те, кто не умирают, и их прообразом является Илия. А великое множество в 7 главе Откровения — это те, чьим прообразом является Моисей, которые умирают. Одна группа призывается при первом возгласе 18 главы Откровения, а другая — при втором возгласе 18 главы Откровения.
После этого прикосновения Иисус дал ученикам дальнейшее наставление, сказав: «Никому не говорите о видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Видение преображения, которое является видением зеркала, и видение Исаии в 6 главе, и видение Павла, когда он был на третьем небе, и видение Иезекииля о колесах внутри колес, были запечатаны львом из колена Иудина до воскресения Христа.
Воскресение Христа представляет собой воскресение двух свидетелей, которые были с Христом в том самом видении, и им предстояло воскреснуть в июле 2023 года. В тот момент послание о запечатлении будет раскрыто двум свидетелям из 11 главы Откровения и двум группам верных, и оно будет помещено в контекст зеркального видения славы Христа в конце мира.
Весть о запечатлении также будет рассмотрена в контексте первых трех стихов первой главы книги Откровения, где излагается цепь передачи Откровения,
представляющая соединение божественного с человеческим, поэтапный процесс того, как весть о запечатлении преподносится тем, кто является кандидатами на то, чтобы быть среди 144 тысяч.
Пошаговый процесс исходил от отца к сыну, от сына к ангелу Гавриилу, от Гавриила к Иоанну, от Иоанна к церквам. От божественного отца к божественному и человеческому сыну. От него к непадшему существу Гавриилу, от него к падшему существу Иоанну, а затем к церквам, находящимся в Азии, мире. Эти пять ступеней определенно обозначены при самом первом упоминании откровения Иисуса Христа, и отвергать хотя бы одну из них значит отвергать их все.
В соответствии с тем откровением ученики тогда спросили Иисуса,
«Почему же книжники говорят, что прежде должен прийти Илия?» Иисус ответил им, «Илия действительно должен прежде прийти и восстановить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе.
Пророческая роль Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова является элементом запечатывающей вести, и те, кто в Уотертаунском шатре предпочел пренебречь вестью Самуила Сноу, представляют тех, кто не желает признавать, что Господь избирает тех мужей, которых сам желает избрать. Голос, который был избран в 1989 году, который впервые опубликовал свою весть спустя 220 лет после 1776 года, в 1996 году, который был стражем, определившим, что третье горе наступило единством сыгняку в 2001 года, который представил греховную весть 18 июля 2020 года, является частью запечатывающей вести, и его роль представлена Иоанном Крестителем.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Я видела группу, стоявшую на стороже и твердо, не оказывавшую никакой поддержки тем, кто хотел бы поколебать установленную веру всего собрания. Бог взирал на них с одобрением. Мне были показаны три ступени — вести первого, второго и третьего ангелов. Сопровождавший меня ангел сказал, «Горе тому, кто сдвинет камень или пошевелит хотя бы гвоздь в этих вестях». Истинное понимание этих вестей имеет жизненно важное значение. Судьба душ зависит от того, как они будут приняты. Меня снова провели по этим вестям, и я видела, какой дорогой ценой народ Божий приобрел свой опыт. Он был получен через многие страдания и тяжкую борьбу. Бог вел их шаг за шагом, пока не поставил их на прочную, неподвижную платформу. Я видела, как отдельные люди подходили к платформе и исследовали фундамент. Одни, радуясь, тотчас ступали на нее, другие начинали находить в основании недостатки. Они желали, чтобы были внесены улучшения, и тогда платформа стала бы более совершенной, а люди гораздо счастливее. Некоторые сходили с платформы, чтобы осмотреть ее, и заявляли, что она возведена неправильно. Но я видела, что почти все твердо стояли на платформе и увещевали тех, кто сошел с нее, прекратить ропот, ибо Бог был главным строителем, и они боролись против него. Они вспоминали чудное дело Божье, которое привело их на твердую платформу, и единодушно поднимали глаза к небу и громким голосом прославляли Бога. Это подействовало на некоторых из тех, кто жаловался и покинул платформу, и они со смиренным видом снова ступили на нее.
Мое внимание вновь было обращено к провозглашению первого пришествия Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Иисусу. Те, кто отверг свидетельство Иоанна, не получили пользы от учения Иисуса. Их противление вести, предвещавшей его пришествие, поставило их в такое положение, что они не могли легко принять наиболее убедительные доказательства того, что он — Мессия. Сатана повел тех, кто отверг весть Иоанна, еще дальше, к отвержению и распятию Христа. Тем самым они поставили себя в такое положение, что не могли получить благословение в день Пятидесятницы, которое указало бы им путь в небесное святилище. Раздирание завесы храма показало, что иудейские жертвы и установления больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята, и Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, перенес мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел своей собственной кровью, чтобы излить на своих учеников благословение своего искупления. Но иудеи остались в полной тьме. Они потеряли весь свет, который могли бы иметь относительно плана спасения, и по-прежнему уповали на свои бесполезные жертвы и приношения. Небесное святилище заняло место земного, однако они не знали об этом изменении, поэтому они не могли получить пользу от ходатайственного служения Христа во святом месте.
Многие с ужасом смотрят на поступок иудеев, отвергших и распявших Христа. И, читая историю позорных издевательств над ним, они думают, что любят его и не отреклись бы от него, как Петр, и не распяли бы его, как иудеи. Но Бог, который читает сердца всех, подверг испытанию ту любовь к Иисусу, в которой они признавались. Все небо с глубочайшим интересом наблюдало за принятием вести первого ангела. Но многие, признававшиеся в любви к Иисусу и проливавшие слезы, читая историю о кресте, насмехались над благой вестью о его пришествии. Вместо того, чтобы принять эту весть с радостью, они объявили ее заблуждением. Они возненавидели тех, кто любил его явление, и выгнали их из церквей. Те, кто отверг первую весть, не могли получить пользу от второй. Не получили они пользы и от полуночного крика, который должен был приготовить их к тому, чтобы верою войти с Иисусом во святое святых небесного святилища. И отвергнув две прежние вести, они настолько омрачили свое понимание, что не видят света в вести третьего ангела, указывающей путь во святое святых. Мне было показано, что как иудеи распяли Иисуса, так номинальные церкви распяли эти вести, и потому они не знают пути во святое святых и не могут пользоваться ходатайством Иисуса там. Подобно иудеям, приносившим свои бесполезные жертвы, они возносят свои бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил, а сатана, довольный обманом, принимает религиозный облик и направляет умы этих именующих себя христиан к себе, действуя своей силой, своими знамениями и лжечудесами, чтобы прочно удержать их в своей западне. Одних он обманывает одним способом, других — другим. У него приготовлены разные заблуждения для разных умов. Некоторые с ужасом смотрят на одно обольщение, тогда как другое легко принимают. Сатана прельщает одних спиритизмом. Он также приходит как ангел света и распространяет свое влияние по всей земле посредством ложных реформ. Церкви ликуют и считают, что Бог дивно действует для них, тогда как это дело иного духа. Это возбуждение утихнет и оставит мир и церковь в еще худшем состоянии, чем прежде. Я увидела, что у Бога есть честные дети среди номинальных адвентистов и падших церквей, и прежде чем будут излиты язвы, служители и народ будут призваны выйти из этих церквей и с радостью примут истину. Сатана знает это, и прежде чем будет дан громкий клич третьего ангела, он вызывает в этих религиозных объединениях оживление, чтобы отвергшие истину подумали, будто Бог с ними. Он надеется обмануть честных и заставить их думать, что Бог все еще действует в этих церквах. Но свет воссияет, и все, кто честен, покинут падшие церкви и встанут на сторону остатка. Раннее произведение 258-261.